Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Напомню, что на этой неделе мы говорили, и сегодня завершаем, говорить о политической культуре Византии, о церковной культуре Византии, в ее тоже таком политическом измерении, с Дмитрием Казанцевым, кандидатом юридических наук и экспертом по истории и культуре Византии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы в прошлую программу закончили на том, что период расцвета 8-11 века, 9-11 века, скажем так, закончился. И наступает новый период. С одной стороны, это период кризиса, он везде обозначается как кризис, ну, такой, наверное, византийской идентичности, да, кризис роста империи, кризис того, что вокруг Византии стало слишком много других людей. И это не только арабы, которые уже не одно столетие претендовали на эту точку на Босфоре, но это еще и европейцы, это еще и те самые варвары, которые еще недавно, и, наверное, в сознании, в таком вот традиционном сознании византийцев, это они вроде бы как и остаются варварами, но это уже технологически, культурно люди, которые во многом превосходят такую ветшающую империю.
Все верно, все верно. Кризис, вот последний кризис, кризис многих столетий, он для Византии настал не сразу и почти подспудно, но абсолютно верно, та самая Западная Европа, которая веками могла заимствовать византийские какие-то технологии, институты, изобретения, в конце концов, к началу XII века, ну, не то чтобы превосходит Византию, конечно, нет, но уже более-менее может соревноваться с ней на равных. Это с одной стороны. А с другой стороны, а сама империя уже совсем не та, что во времена Василия II, во времена крещения Руси. И первичная проблема, конечно, это проблема экономическая, потому что, с одной стороны, Василий II оставил казну полной, но при этом страну истощенной финансово. Василий II разумно в моменте, но недальновидно стратегически, наполнял казну, в том числе предоставляя преференции сначала венецианским, потом там генуэзским, пизанским, в общем, итальянским купцам, которые, конечно, за огромный процент, который они платили в казну, но, тем не менее, прибирали к рукам торговлю огромной империи, вот в этой, в принципе, торговлю всей Западной Евразии.
И если теперь вы посмотрите на современный Стамбул, то таким до сих пор, наверное, противостоящим центру Константинополя, где дворец, где София, где тот старый Стамбул, это район Галаты, Галатской башни, вот где те самые пресловутые европейцы, купцы и селились, и в итоге фактически основали второй город. Где, вот, по моему мнению, лучше всего жить, если ты приезжаешь в Стамбул.
Да, сегодня Галата, она во всем выигрывает старому Константинополю, вот району дворца, району политической и культурной жизни империи.
А Василий II зато победил болгар, болгаробойца.
Болгаробойца, да, победил болгар, как для Юстиниана дело всей жизни было отвоевать Италию, так для него дело всей жизни завоевать Болгарию. Им обоим это удалось, но для обоих наследие, которое они оставили империи, стало драматичным. И буквально там, через 50 лет, меньше, чем через 50 лет после смерти Василия II, Византия терпит грандиозное поражение на поле боя, от сражения при Муницкерте, когда очередная волна врагов, вот теперь уже не персы, не арабы, с арабами они, византийцы, разделались, это теперь уже турки-сельджуки. Сумели победить византийцев, но почему они сумели победить? Победа не была предопределена. А на поле боя византийцам все еще не было равных. А победа была предопределена социально-политическим кризисом. Вчера я кратко упомянул о том, что на сцену выходит новая сила – земельные магнаты. И вот тень феодализма, который, конечно, не проник в Византию в полной мере, она все равно, эта тень коснулась Византии. Если для Западной Европы феодализм был неизбежен абсолютно, то для Византии, конечно, это был фактор, который не способствовал консолидации государственных сил перед лицом внешней угрозы. И вот на поле боя, вот в этой далекой армянской провинции, на самой там восточной границе империи, не так далеко от озера Ван, кстати говоря, вот прям на восток, восток Малой Азии, что случилось? Император привел боеспособную современную технологическую армию на поле боя. Турки, в принципе, уже не выдерживали давления. Но в решающий момент битвы ключевые отряды византийской армии, вот византийские рыцари, катафракты, своим командирам были просто уведены обратно в столицу. Они не стали вступать в бой. И без поддержки тяжелой кавалерии, в конце концов, турки перестроились, окружили византийскую пехоту, ее просто расстреляли, в конце концов. Почему это случилось? Потому что византийскими катафрактами в том сражении командовал представитель клана враждебного клану императора. Ну, клан Дук, неважно, как его звали, но сам факт, ради своих клановых разборок, ради разборок между двумя аристократическими родами, он посчитал допустимым гарантировать победу врагу, просто потому что враг возьмет в плен императора, и в конце концов вот император будет низложен. Но от этого поражения Византия, по большому счету, не отделалась уже никогда. Буквально за 10 лет вся Малая Азия, то есть центр, ядро империи, была захвачена. Но поразительная живучесть Византийской империи...
Ну, тут, может быть, надо еще пояснить, что такое Малая Азия. Вот если посмотреть на карту современной Турции, да, во многом современная Турция формировалась именно тогда, потому что вот вся ее северная часть – это та самая Малая Азия. Да, если мы посмотрим от Стамбула, да фактически вся Турция – это та самая Малая Азия.
Абсолютно верно. Вот тогда была захвачена вся территория современной Турции, за исключением Стамбула, разумеется. Это произошло буквально за 10 лет, хотя напомню, что в начале 70-х годов граница Восточной Византии проходила по восточным границам современной Турции. К концу 70-х годов восточная граница Византии – это, собственно, Мраморное море. Вот такая катастрофа постигла империю, географическая, финансовая катастрофа, потому что для Византии Малая – это не просто земля, какая-то восточная пустынная земля, вроде Сибири, нет, это самые развитые города, это самые густонаселенные города, это люди, это промышленность, это деньги. Именно в это время, кстати говоря, спасая мощи, спасая святыни от нашествия сарацин, итальянцы в византийский итальянский город Бари перенесли мощи святителя Николая из византийского, но не итальянского, малоазиатского города Тмир Ликийский, который после этого, да, был захвачен турками уже навсегда. Но при этом, опять вот буквально на пороге катастрофы, один из представителей тех самых магнатов, один из глав великих домов, дома Комнинов, он тоже приходит к власти не героическим способом. Это была очень темная, очень мрачная история. Это был, по сути, нулевой штурм Константинополя, успешный штурм, который был выполнен, к сожалению, собственными византийскими войсками. Было разграбление города, были пожары, было убийство мирных жителей. Вот так Алексей Комнин пришел к власти. И еще одна версия возникновения чина миропомазания – это миропомазание Алексея Комнина, основателя новой династии, после того, как он взял собственную столицу буквально огнем и мечом. И опять же, как бы искупая приход к власти, он показал себя очень деятельным императором, таким, знаете, социально ориентированным, он строил больницы, вот больницы современного типа, которые мы знаем по всему миру, это тоже византийское достижение. До Византии больниц не было. Вот он, значит, финансировал специальные койко-места, штат врачей, но все помнили, с чего все это началось. И вот знаменитая дочь Алексея Комнина, Анна, писала панегирик своему отцу Алексеяду, тоже как оправдание, то, что, ну, он, конечно, пришел к власти как погромщик, но правил-то он как народный император. Да, во многом он был народным императором, но это была уже совсем другая империя, империя, утратившая свой центр, империя, которая мучительно пыталась этот центр вернуть. По большому счету, после безусловных побед над варягами, которые пытались захватить в то время Грецию современную, да, от норманов Алексей Комнин отбился сам, но вся эпоха крестовых походов – это часть большой игры византийских императоров с одной единственной целью – вернуть Малую Азию, потому что контроль над Малой Азией был вопросом жизни и смерти. И самое удивительное, что им это почти удалось.
Когда?
А им это удалось в течение вот 100 лет после Муницкерта. Вот, но если 70-е годы 11 века – это катастрофа, это потери Малой Азии, то 70-е годы 12 века почти вся Малая Азия отвоевана. Да, восточные регионы пока еще не византийские, да, вот мы их сейчас вот отвоюем, и, казалось бы, ну вот, вот было поражение, но мы снова все починили. Более того, успехи на Западе, Балканы снова все византийские, а могущественная, обширная, сильная Венгрия, вассал Византийской империи, королевство крестоносцев, княжество Антиохии, что самое важное, вассалы Византийской империи. Казалось бы, империя даже выходит за границы Василия Благоробойца. И вот сейчас снова все будет хорошо, мы снова восстановим вот нашу средневековую Римскую империю. Ну, конечно, была только имитация в то время, потому что экономика уже в руках итальянцев, а значит, в руках итальянцев все. И во времена императора Мануила случилось зарядное событие, которое стоило империи жизни. В той самой Галатии был погром итальянских кварталов. И во время погрома...
Это известная история.
Да, да, очень такая тоже достойно билетаризированного романа, но это чистая правда. Во время погрома пострадал молодой от упора, ну как молодой, не сильно-то молодой, но средних лет купец по имени Энрике Дандоло, который после этого... ослепленные византийцами, там где-то это было, вот нет варварской традиции с выкалыванием глаз, а там просто зрение сильно ослабло, он тем не менее, но этого не забыл и не простил. Когда он стал венецианским дожем, то есть главой маленькой, но уже очень влиятельной торговой республики, он поставил себе буквально целью жизни, как Карфаген должен быть разрушен, вот для него Византия должна была быть разрушена. И в конце своей жизни он этого добился. Опять же, он не смог бы это делать единолично, но ему повезло. Случилось так, что вот эта византийская политическая активность, народная политическая активность повернула не туда. Действительно пришел к власти как наследник, там уже, наследник внука Алексея Комнина, наследник Михаила Мануила Комнина, император Андроник, очень талантливый, очень энергичный, государственно подкованный человек, дальновидный, но при этом абсолютно развращенная личность. Он откровенно, так как мы сейчас бы сказали, оттроллил своих обывателей, причем очень, очень обидно. Аристократов, обычных граждан Константинополя, он был аморальным человеком, то есть вот нравственность такая вот бытовая, там, в брачно-семейном плане, ему было вообще не свойственно, он этим даже кичился. И вот всем этим, в конце концов, обывателей достал. И его реформы были свернуты, и сам он был казнен довольно жестоким образом. Ну, такое случалось в Византии не раз и не два. Катастрофа была в другом, то, что случайным образом на место вот семьи, которая лишилась престола, пришла другая семья, другой великий дом, под парадоксальным названием «Ангелы». И вот ангелы убили Византию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук и эксперт по истории и культуре Византии. «Ангелы убили Византию». Это как?
Дело в том, что в это время... со времен, по крайней мере, императоров династии Комнинов, на самом деле времена Македонской династии, стирается грань между государственной казной и личной казной императора. Вот император Василий оставил казну полную, его преемники все это промотали, как будто бы это их деньги, прямыми, косвенными медами, но тем не менее. Вот тем же самым прокословевшей империей занимались уже ангелы. Они спускали государственные деньги, они бесконечно интриговали друг с другом, то есть там буквально за 20 лет сменилось полдюжины императоров. Абсолютно аномальные. Они разорили налогами провинции, которые подняли восстание Болгарии, окончательно отложилось, допустим, от Византии. Византия утратила контроль над Балканами, Византия не могла противостоять туркам, и, собственно говоря, четвертый крестовый поход – точка в истории Византийской империи как гегемона европейского мира. Венецианцы снаряжают очередную подмогу для крестоносных государств Палестины, которые действительно имеют большие проблемы, там Саладин мобилизовал арабский, собственно говоря, мир, Иерусалим отбит, нужно как-то это спасать. Но кто заказывает корабли, тот их и направляет. И венецианцы случайным образом направили корабли в сторону Босфора. Но и это еще не было катастрофой. Потому что, по большому счету, поводом служила очередная разборка между двумя ангелами. Один император сверг другого, другой попросил защиту у крестоносцев. Крестоносцы вошли в город пока еще мирно. Говорит, вот мы тебя вернули к власти, заплати нам денег. А венецианцы умели деньги требовать, и мы пойдем дальше в Иерусалим, скорее всего. И здесь оказалось, что казна пуста. Буквально некому заплатить и нечем. Нечем заплатить варяжской гвардии наемной, нечем откупиться от крестоносцев. И вот империя, которая тысячу лет откупалась от врагов, от вещего Олега, от болгар, от кого угодно можно было откупиться, потому что византийцы точно знали, откупиться гораздо дешевле, чем воевать. Война всегда разорительна. Они этот урок усвоили очень четко.
Да, важный урок.
Это урок, который спасал империю тысячу лет, когда империя, если можно не воевать, она не воевала. Иногда не воевать было невозможно. Но они вот старались к минимуму сводить эти военные походы, свои авантюры. Вот в критический момент истории денег в казны нет. И тогда крестоносцы, не скованные ни этикетом, ни нормами приличия, ни культурой элементарной, это не элита европейского мира, это его отребье, это очень важно понимать, они берут деньги.
То есть во главе этого отребья, надо сказать, что стоит элита.
Ну как элита?
Так часто бывает.
Аристократы. Аристократы, да, которые все равно не нашли места себе вот там дома, им нужно было поправить свои дела, пограбив кого-нибудь на востоке. Но они-то думали грабить сарацинов, а оказалось то, что вот есть лакомый кусочек, на который облизывались их отцы, деда, прадеды, а здесь они уже внутри города. Они уже знают, как его штурмовать, они знают его слабые места. И они впервые за всю историю Римской империи берут Константинополь с боем, просто штурмом, просто потому, что они знали, как они были замотивированы, они уже технологически были оснащены достаточно, а город было некому защищать. И вот это была не просто точка в истории Византии. Это, наверное, самая грандиозная культурная катастрофа, ну, по крайней мере, в истории Европы. Никогда ни до, ни, слава богу, после этого не было такого, что за несколько дней такой объем культурных артефактов был уничтожен. Это памятники, прежде всего, литературные, античные. Но вот то, что мы сейчас знаем там про Аристотеля, Платона, Еврипидов, про всю античность, это то, что не было сожжено во время штурма Константинополя. Это проценты. Это, ну, немножко утрировано, вот образованные итальянцы, которые вот те же плоти византийцев, они бегали там, отнимали, утаскивали, обменивали, выменивали у пьяных рыцарей то, что те не успели сжечь. Вот то, что они выменили и притащили в Венецию, вот то мы знаем до сих пор. Вот это наше знание об античности. 99% было уничтожено тогда. Конечно, были там переплавлены статуи, сожжены иконы, чего там только не было. В общем, те богатства, прежде всего, культурные, ну и финансовые, конечно, которые тысячу лет, на самом деле, более тысячи лет копились в столице, новой столице Римской империи, были уничтожены. Допустим, чтобы понимать, тогда теряются следы сокровищ Иерусалимского храма. который, напомню, Веспасиан вывез в Рим, вандалы вывезли в Карфаген, Велизарий вернул, собственно, римлянам теперь уже на Босфор. Вот после 1204 года мы не знаем, что с этим случилось. Скорее всего, было переплавлено. Вот это венецианцы не успели стащить под шумок. То, что венецианцы стащили под шумок, то разошлось по всей Европе. Венецианцы продавали это не просто на вес золота, это буквально на 3 веса золота все продавалось. Поэтому Венеция с 1204 года безусловный финансовый центр, а значит и политический центр Западной Европы. А то, что стащили не венецианцы, а остальные европейцы, там французы, допустим, дало мощнейший импульс для французской экономики. И вот мы видим этот новый даже архитектурный стиль, там готика, пламенеющая готика. Буквально через несколько десятилетий после разграбления Римской империи появились деньги у французов. Деньги, вкус, стиль. Многие бытовые
привычки. Вы хотите сказать, что вкус и стиль появились не в последнюю очередь благодаря походам?
Безусловно. Это не, понятно, что это не только четвертый крестовый поход. Вот мы все знаем типаж западноевропейского замка. Вот этот огромный донжон, стены, рвы, все красивое, ну, там мощное, прям на Руси такого не было. Это все правда. Но это все правда для эпохи после XI века. До XI века европейский замок – это частокол, ну и в центре какая-нибудь вот каменная штуковина. Вот так вот научили замки строить европейцы у византийцев. Они это посмотрели в Константинополе, стены Феодосия, восьмое чудо света, для них так уж точно. Они пытались штурмовать в Никее, не получилось штурмовать. Они это видели в Антиохии, сначала штурмовали, потом защищали. И, конечно, как могли, это не воспроизводили у себя дома. Многие бытовые обычаи, конечно, вот 100 лет после первого крестового похода приходили из Византии в Западную Европу, там осмыслялись, а после грабежа 1204 года появились еще и деньги, но отчасти мастера, потому что кого-то многих рыцарей перебили, а кто-то успел бежать, кто-то бежал, собственно говоря, в Малую Азию, к тому времени частично возвращенную, напомню, кто-то бежал на Запад, в том числе в Западную Европу. Вот как ни парадоксально, первый, ну, если не импульс, то первую принципиальную возможность для будущего Ренессанса заложили беженцы из разоренного Константинополя. Но удивительное дело, что даже это было еще не конец.
Давайте мы сейчас немного отойдем от самого кризиса внутри и от взаимоотношения с крестоносцами сюда, в наши Палестины. Потому что мы уже и обещали даже поговорить о том, как выстраивалось отношение с Русью. Ведь для нас, смотрящих из славянских земель, из Киева, из Новгорода, это все равно была абсолютно, несмотря на переживаемые потрясения, это была такая абсолютная доминанта.
Безусловно. Она и оставалась ею вплоть до монгольского нашествия, потому что вот между тем самым четвертым крестовым походом и нашествием Батыя 30 лет всего-навсего. То есть вся вот та вот домонгольская Русь – это Русь эпохи абсолютного культурного доминирования Византии во всем европейском мире. Понятно, что наши предки, хотя имели самые тесные связи там, с немецким миром, с венграми, со скандинавами, но как самые высокие образцы культуры, искусства, книжного наследия, конечно, обращались к Византии, потому что им больше обратиться было просто некуда. А здесь, с одной стороны, не стоит этот факт игнорировать, с другой стороны, не нужно этот факт переоценивать, потому что важно понять, что византийские ювелирные изделия, византийские ткани, византийские предметы быта были настолько дороги, что в лучших своих образцах были доступны исключительно элите древнерусского общества.
При этом мы находим замечательные образцы византийских украшений в археологических раскопах по всей территории Древней Руси. Владимиро-Суздальские земли, Суздальская земля, как ее правильно называть, изобилует византийскими украшениями, и это отнюдь даже, наверное, не в самых богатых, знатных домах.
Тут удивительно. Да, действительно, если мы говорим не про какие-то вот элитные изделия, а про изделия, так называемого, там, массового производства,
все-таки византийского. То есть, энкалпион, да, ты находишь и явно понимаешь, что это что-то очень высокопоставленное, что это принадлежало очень высокопоставленному человеку. А какие-то стеклянные украшения тоже византийского происхождения, да нет, пожалуйста, их очень много.
Более того, амфорный бой.
Амфорный бой, кстати, мы о нем говорили.
Мы недооцениваем, насколько все-таки тяжело было тогда привезти вино из Византии на северо-западную окраину Руси, в Суздальскую землю, но везли.
Везли.
И вот массовая торговля, она, конечно, поражает. Были и обратные процессы, когда, допустим, русские купцы, не только византийские купцы ехали на Русь, но и русские купцы ехали в Византию, собственно говоря, первые отношения, первые документы русско-византийские, что логично и разумно, это там какие-то там уступки земель, это экономические документы. Какой статус, какие привилегии, какие гарантии имеют русские купцы, русские бизнесмены, мы сказали бы сейчас, в столице Византии, значит, в столице всего тогдашнего мира. И вот в течение столетий, разумеется, русские приезжали поторговать Византию, в меньшей степени учиться, послужить в Византию приезжали. Не нужно забывать то, что корпус Варяжской гвардии – это тысячи человек. Вот постоянно тысячи на богатырей, как бы мы сейчас назвали, самых подготовленных воинов Древней Руси, находятся при дворе императора. Потом они возвращаются домой
со своими новыми умениями уже,
с новыми умениями, с новыми бытовыми привычками. Как правило, доспехи оказываются прямо на них. Вот Добрынь Никитич с картины знаменитой Васнецова, это такой ветеран византийской гвардейской службы. В византийском доспехе, в византийском шлеме, то есть византийцам-то все равно они новые сделали.
Это Васнецов его так изобразил, уж как там было на самом деле, неизвестно.
Но это но
образ,
понятно,
узнаваемый,
что образ узнаваемый. Образ узнаваемый. Да. Понятно, что Добрынь Никитич реально, это вообще другая эпоха и другая локация, это Великий Новгород, эпоха крещения Руси. Но вот XI-XII век – это вот такие взаимодействия, при том, что с точки зрения политической взаимоотношения с Русью для Византии были во многом новым опытом. Огромная земля, которая, с одной стороны, в культурном, экономическом плане входит в орбиту византийского влияния, очевидно, не может контролироваться военной силой. То есть, ну, в Болгарию войска прислать можно, и то проблема, а на Руси войск не пришлешь. Их там содержать замучаешься, и пока не дойдут, неизвестно, что случится, вообще кто победит. Поэтому вот с точки зрения внешней политики для Византии той эпохи, даже для могущественной македонской династии, русская земля была чем-то уникальным с точки зрения выстраивания отношений. Вот, допустим, там осетины, понятно, это наши. Они независимы, но все равно вот они вот у нас на границе живут, и это понятно. Болгары – это не наши, но мы их сделаем своими, потому что это совсем наша земля, даже не пограничие. Это прям исконно римские земли. Что делать с русами, со славянами северными, непонятно вообще. И для византийцев, конечно, тоже был вызов, но глубина взаимных связей показывает то, что с этим вызовом они, конечно, как-то справлялись.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт по политической истории Византии, по культуре Византии, кандидат юридических наук, и мы вернемся к нашей программе буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Я напомню, что мы сегодня говорим о политической и церковной истории Византии, культуре этой самой политической истории. Это завершающая программа нашего цикла из пяти передач с Дмитрием Казанцевым. Мы обсуждаем хронологически историю Византии, как это отражалось на церковной составляющей, как это отражалось на простых людях, живущих в империи, как это отражалось на соседях, и как формировалась та самая политическая культура Византии, которая, с одной стороны, при каждой новой династии во многом переживала какие-то новые истории, но и при этом имела выход за пределы империи и даже исторически за пределы империи, естественно. Но главным, наверное, мостиком из Древней Руси в Византию все равно была церковь.
Да, безусловно. И для Византии именно эпоха крещения Руси и последующие ближайшие столетия – это было время такой, если угодно, социокультурной инверсии, потому что всегда церковь была в границах империи. То есть церковь рассматривалась, ну, по крайней мере, императорами, как производная от империи, и власть патриарха производна от их власти. И во времена Македонской династии оказывается наоборот, что церковь живет за пределами империи. Даже крещение Алании в этом смысле было вызовом для Византии. Небольшая, но значимая епархия точно за границей. Потом, ну, не очень устойчивая епархия Великой Моравии и, наконец, собственно, русская митрополия. Как может быть митрополит, который не включен вот в систему государственного имперского управления? А это было очень непросто. И с каждым десятилетием эта тенденция только усугублялась. Границы империи сокращались, а балканские народы, славянские народы, кавказские народы, они находились либо там в прямом подчинении византийскому патриарху, либо, по меньшей мере, в культурной орбите византийской традиции и, прежде всего, византийской церковной традиции. И поэтому заимствование, неважно, грузинами, сербами, русскими, в конце концов, византийских церковных обычаев, даже нравственных правил христианских, оно происходило вот в таком, опять же, в двойственном статусе. Мы не часть империи, но мы должны научиться быть, если не византийцами, то, по крайней мере, христианами в том виде, в котором это понимают византийцы.
Но удивительно, что для очень большого количества людей, грамотного здесь, на Руси, греческий язык фактически был вторым. Многие исследователи сходятся в том, что знать двуязычное было.
Это специфика не только Руси.
Но для Руси это тоже специфика.
Греческий язык в ту эпоху, и это характерная черта македонской эпохи, греческий язык был тем же, чем латынь была, что сейчас английский, абсолютно верно, или там латынь в 17 веке. Это язык международного общения. Скорее всего, эллинизированной, по крайней мере, части языка, была знать Древней Руси, потому что она всё-таки тяготела к передовым культурным образцам, а эллинизированной была знать так называемой Священной Римской империи германской нации. Знаменитый там император Атон III, по-моему, чудо света, сын византийской принцессы из германского императора, он же не просто так византийские обычаи при дворе вводил, он вводил их на готовую почву, там уже умели говорить по-английски, там уже знали греческие ткани, там ценили византийские духи и фасоны одежды, и вообще с большой охотой перенимали самые передовые культурные традиции своей эпохи. И, собственно говоря, наши предки ничем не хотели уступать, да, вот эти вот чудесные, еще, допустим, для эпохи князя Владимира, византийские диковинки становились предметами вполне себе повседневного быта для древнерусской элиты, там буквально в течение десятилетий после Владимира, во времена Ярослава Мудрого, уж тем более во времена наследников Ярослава Мудрого.
С какого момента Византия перестала быть культурно-политическим ориентиром для своих соседей?
Я думаю, что слом произошел во времена императора Мануила. Это вторая половина XII века, это внук императора Алексея Комнина, это эпоха крестовых походов, произошел слом по самым разным причинам, по финансовым, по культурным, в силу личного склада императора, который эстетически, если угодно, психологически тяготел больше к западным образцам, чем к классическим византийским образцам. С того времени европейцы окончательно разговаривают с Византией на равных, а может быть даже где-то и свысока. Точку А в этих сомнениях, конечно, поставил грабеж 1204 года, когда вот материальная база византийской культуры либо была уничтожена, либо оказалась на территории Западной Европы, где уже знали, как, собственно, как с ней обращаться. После 1204 года, хотя, как ни парадоксально, государственность уцелела, да, что там был некоторый ренессанс, но Византия больше не центр Европы, больше не культурная доминанта Европы и больше не финансовая доминанта средиземноморского мира.
А как мир воспринял 1453 год?
Очень по-разному, очень по-разному. Потому что, ну, во-первых, 1453 год, когда турки завоевали столицу Византии, все, что от нее к тому времени осталось, по большому счету, ну, мы не берем там Трапезунд, не берем Марию, не берем княжество Феодора в Крыму, в целом, в основном, вот остатки Византии – это нынешняя Фракия. С одной стороны, было понятно, что это уже никакая не Византийская империя, это греческое королевство, как его и называли, но по традиции Константинополь, как столица даже этого очень маленького королевства, все равно считался столицей, обветшавшей, разоренной, безлюдной, ну, той самой древней Римской империи. И с одной стороны...
Но тут уже Рим давно оправился и сам перестал быть маленькой провинциальной деревушкой.
К тому времени, да. Вот Рим там 7 века после Юстиниановых войн, Рим 10 века, Рим 15 века – три разных города. В 15 веке, разумеется, уже вот тот самый Рим – это снова культурный центр уже всей Западной Европы, безусловно. В Риме решалась судьба Византии, и решена она была отрицательно. Да и сами византийцы после погрома 1204 года к Риму никаких симпатий не испытывали. Для них это максимально агрессивные, максимально алчные, максимально циничные чужаки. А с турками все более-менее понятно. Они и челмы носят, как мы, византийцы, и бороды носят. И в целом у них и быт такой же, и в банях они моются, и мы с ними породнились.
И вот это самое интересное во всей истории, конечно, конца Византии – все похоже, и даже после 1453 года уклад сохранился во многом. Что там, в Константинополе все поменялось и все осталось.
Да, это парадокс. Более того, если мы смотрим...
И дожило до нашего времени.
Отчасти, да. Если мы смотрим не религиозно, а светскую постройку, не знаю, баню, не так-то просто датировать. Это там первая половина 15 века византийская, либо вторая половина османского. С одной стороны, османы, они, конечно, учились у византийцев. Они очень плавно вот проникали в византийский мир. Династия Османа с огромным энтузиазмом роднилась с династией, собственно говоря, палеологов. Там интересные были интриги тоже, когда пытались две династии объединить, что наследник византийского трона будет наследником трона османов. Это не получилось ничего, но тем не менее бытовые традиции были общие, при том, что религиозные противоречия остались неустранимыми. Вот все общее, кроме даже язык греческий. Османы прекрасно знали греческий язык. А все общее.
Они его использовали как-то?
Да, конечно, собственно, образованные турки, султаны, тот самый Мехмед Фатих, который, конечно, садист, извращенец, но, например, он образованнейший человек своей эпохи, вот такая противоречие, он по-гречески писал, допустим, международные переписки, потому что я же образованный человек, зачем я буду писать по-турецки, я покажу то, что я знаю, значит, язык культурной элиты, он и реально его знал. Но при этом религиозные противоречия никуда не делись. Османы – это жестко мусульмане и сунниты, византийцы, несмотря на все попытки унии, это жесткие христиане, причем именно православные.
И уния у вас все равно останется восточный обряд. А что, хорошо, большинство храмов Константинополя превращены в мечети. Часть храмов Константинополя осталась действующими. Впрочем, до сих пор в современном Стамбуле есть одна единственная церковь, которая беспрерывно действует со времен Византии и никогда не закрывалась. Она поздняя, она была построена уже на закате Византийской империи. Церковь Марии Монгольской в греческом квартале. Вы можете туда зайти, вас там примут. Зайдете внутрь, увидите все возможные наслоения всех возможных вообще веков. Там вам и цистерну покажут, и барокко. Точный иконостас покажут, и вы просто ощущаете себя в единственной церкви Константинополя. Вы там в Софию приходите, она там музей, то мечеть. Приходите в церковь Христа Пантократора, там мечеть. Приходите в Кариаджами, монастырь Хора, мечеть-музей, музей-мечеть. приходите в рядом находящуюся церковь Марии Монгольской, она никогда не была мечетью, она всегда была церковью, она маленькая, и вот это ощущение, оно, конечно, незабываемое.
На самом деле, даже после 1453 года, после штурма, последнего штурма Константинополя турками, город перестал быть византийским, но не перестал быть греческим.
Это, кстати, важно, простите, что перебиваю, это важная история, потому что он был явно греческим во многом, да, вплоть до нашего времени.
Но важно понимать то, что точка греческой истории Стамбула – это 20-е годы 20 века, когда на деньги, которые партии большевиков были отобраны у русских, Мустафа Кемаль Ататюрк собрал новую армию на деньги, присланные ВКПБ, и, собственно говоря, памятник Ворошилову до сих пор стоит в Стамбуле. Да? Вот на эти деньги, да, вот знаменитый групповой памятник Ататюрку, там есть Ворошилов. А вот на эти деньги, собственно говоря, Турция вернула себе утраченный было Стамбул, статус которого был неопределён, и вот тогда все греки с турецкой земли были выгнаны. Действительно, трагедия, которая не только в Стамбуле, трагедия вообще всего западного берега Малой Азии. Но до этого вот переход храмов православных в мечети длился несколько столетий. Если мы, допустим, смотрим на храмы, то, как правило, даты перехода будут не 15 век, даже не 16, а 17 век – это время вот абсолютной гегемонии уже Османской империи. Но если не во всей Европе, то во всей Восточной Европе абсолютно точно. Казалось, вот еще немножечко, и мы сейчас возьмем Вену, а дальше и до Берлина недалеко, а там и до Парижа рукой подать, тем более, что ну, французы со свойственным таким циничным отношением к политике вступали в союз с османами против остальных европейцев довольно регулярно, еще со времен короля Франциска и вплоть до Наполеона почти что. Поэтому, да, вот осман говорит, ну зачем теперь уже нам храмы, там греки и так обойдутся, а вот в 15 веке, даже в 16 веке, при том самом Сулеймане великолепно, да, Святая София, и это мечеть. Но у греков есть второй храм святых апостолов, который стоял на месте современной мечети Фатиха и который по преданию стал прообразом для знаменитого венецианского храма святого Марка. Вот мы можем представить, насколько же был роскошен прообраз, если даже собор святого Марка до сих пор производит огромное впечатление. И постепенно, ну, храм святых апостолов просто обветшал, его не на что было ремонтировать, его разобрали, построили мечеть Фатиха, другие храмы постепенно передавали под мечети. Сейчас, да, кроме храма Марии Монгольской, ни одного подлинного византийского храма, не превращенного в мечеть, не осталось. Но даже несмотря на это, греческие кварталы продолжали жить уже в Стамбуле своей жизнью. Греческий язык не уходил из Стамбула вплоть до 20 века. И вот это вот Византия...
До середины 20 века.
До середины 20 века, да. И вот это вот Византия после Византии, это на самом деле реальность дана нам ощущения. Храм нам дан на территории Турции, она нам дана и за пределами бывшей Византийской империи. Все мы с вами знаем то, что там Москва, Третий Рим, хотя многие неправильно понимают эту доктрину, но мы можем видеть византийское искусство вплоть до Великого Новгорода. Вот мы вспоминали в начале нашего цикла про Феофана Грека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт по истории и культуре Византии. Империя продолжает жить в своей культурой в отдельных регионах.
Империя продолжает жить своей культурой, по большому счету, по всей Европе. Потому что в эстетическом плане, в смысловом плане, итальянский ренессанс, вот этот, который пришел из Тосканы, из Рима, из Венеции, это логичное и почти непрерывное продолжение палеологовского ренессанса. Вот империя угасает, там, вот очередная гражданская война между Андроником старшим и Андроником младшим добила империю. Всем теперь понятно то, что там турки рано или поздно захватят, ну, приходят Тамерлан, дают империи отсрочку, потому что он разбивает Баезида Молниеносного. Неважно, дни империи сочтены, и византийцы уже выбирают между папской тярой и османской челмой в сторону челмы. Но В культурном плане византийцы, византийские мыслители, словно подводят итог всего тысячелетия. Читается Платон, Аристотель, все вот эти античные памятники переосмысливаются, компилируются, комментируются. И вот в плане политического осмысления, в плане политической философии, в плане вообще философии последние два столетия в той же микроскопической империи дали нам едва ли не больше, чем вся предшествующая византийская история, ну, со времен, пожалуй, Юстиниана. И важно понимать то, что физически многие византийцы перебираются в Италию, которая стремительнейшим образом развивается как раз-таки после 1204 года. Кто-то принимает католичество, кто-то не принимает католичество. Но вот культурное, финансовое, интеллектуальное наследие, конечно, не просто там случайно попадает в Италию, оно продолжает там жить. Если мы посмотрим, допустим, коллекции западноевропейских музеев, то если в зале там, 16 века видно, что это итальянские образцы, там в зале 12 века видно, что это византийские образцы, то 13-14 века мы не можем понять, в общем, греческая икона или итальянская.
Да, это правда.
Или греческий мастер, который в Италии написал икону по привычным его канонам. И вот это вот характерно, в принципе, и для всех остальных культурных сфер. Весь итальянский ренессанс – это продолжение византийского уклада жизни, с одной стороны, религиозного в своих формах искусства, с другой стороны, светского по своему содержанию, очень гуманистического, но при этом христианского. Это продолжение византийской культурной жизни, которая не просто развивалась, а дала новый импульс всей европейской культуры тогда, когда Византии в политическом плане уже не было.
Любопытно, что в 20 веке последней крупной депортацией греческого населения 64-й год стал, и 1964-й, то есть совсем недавно. И помимо того, что греки, константинопольские греки, стамбульские греки уезжают из города в Грецию, их переселяют в Грецию, казалось бы, но... Вторая трагедия заключается в том, что греки в Греции не считают их за греков. И они приезжают, а их там не ждут. Сейчас в Стамбуле живет, по приблизительным подсчетам, в 20-миллионном Стамбуле порядка 3000 греков. Знаете, это капля в море, растворившаяся практически полностью. Там армян, наверное, больше, чем греков. И это, да, это большая трагедия такого большого народа, который практически полностью исчез. Но когда вы бываете в греческих районах, вот Принцевые острова, такой сохранившийся греческий анклав, потому что это острова, там много храмов, действующих храмов, там много греческих кафешек, и вы когда на Принцевых островах, особенно там на одном из них, вы ощущаете себя в маленькой Греции на Боюкаде. И нет, да, вот не помню, на каком из греческих Принцевых островов вы ощущаете себя как в маленькой Греции. Но это еще больше подчеркивает ту самую трагедию.
Замечательный образ есть в книге Сергея Аркадьевича Иванова, которую мы пару дней назад вспоминали, о том, что современный Стамбул – это Константинополь, затопленный Османским морем, на котором возвышаются отдельные купола, отдельные памятники византийских времен. Да, действительно, сегодня бывшая столица, гигантская столица Византийской империи, это уже не греческий город, это не византийский город, это османский город, где можно чаще подспудно найти потрясающие порой памятники византийской эпохи. Но по большому счету для того, чтобы почувствовать Византию, недостаточно побывать в Стамбуле. Во-первых, важно попытаться осознать сложность, многогранность этой культуры, хотя бы по литературным памятникам. А во-вторых, важно понять многогранность этого искусства, бывая и у нас, допустим, в Крыму, бывая и в Италии, все знают, допустим, я надеюсь, все знают про Равенну, это замечательный памятник крайней византийской эпохи, такой музей под открытым небом грандиозным. Ну и в других городах можно увидеть, допустим, на Сицилии, это поздней византийской эпохи, храмы образца поздней византийской эпохи, мозаики образца поздней византийской эпохи. Венеция – это вообще типичный византийский город времен расцвета, но просто в необычной локации, географической, на островах. Но по большому большому счету, для того, чтобы вдохнуть дух Византии, живущей в 21 веке, побродите по Пьяцетте Сан-Марко, там он до сих пор есть, и присмотритесь к одной из двух колонн. На одной из них, конечно, стоит лев Святого Марка.
Я только маленькую ремарочку вставлю, да, что попасть на площадь Святого Марка в Венеции сейчас несколько сложнее, чем попасть в Стамбул, но все возможно.
Нет, по счастью, возможно все-таки. По счастью, возможно. Так вот, о чем я говорил, на площади Святого Марка очень много материальных памятников Византии. Все знают про квадригу на фронтоне Святого Марка, очень интересная история статуи, она достойна отдельного разговора. Менее известна квадрига императоров, четыре императора, то, с чего мы начинали еще в понедельник разговор о том, как возникла Византия. Вот там красного камня статуи четырех императоров, два старших, два младших императора, два с востока, два с запада, держатся за руки, символизируя новый союз старой империи. Но самое символичное в другом, если вам довелось или доведется, надеюсь, путешествовать по Италии, то во всех городах бывшей Венецианской республики вы на центральной площади увидите две колонны. На одной из них возвышается местный святой покровитель города, а на второй – лев Святого Марка как символ Венеции, вот метрополии этого города. В самой Венеции тоже две колонны, на одной из них – лев Святого Марка как символ самой Венеции, а на другой – святой покровитель Константинополя. До сих пор в 21 веке Венеции главный символ города напоминает о том, что когда-то это был византийский город – плоть от плоти ушедшего от нас Константинополя.
Да, вот такая история непростая, но благодаря Дмитрию Казанцеву мы, я думаю, смогли немного окунуться в ту историческую Византию. Про нее очень много говорят, говорят по-разному. Понятно, что мы не ставили задачу сделать такой цикл лекций про каждого императора и патриарха. Это, наверное, в рамках нашей программы было бы и невозможно, и незачем. Но мы хотели вот этим циклом передач показать очень непростой политический ландшафт Византии, и государственный, и церковный, и как все это сочеталось, поскольку это стало отправной точкой для создания современной Европы во многом. Это стало отправной точкой для создания современной Турции, где многие бывают и этого не замечают. Это стало отправной точкой, конечно же, для создания нашей государственности, которая базируется, конечно же, не только на византийской истории, византийской культуре, но и на западноевропейской. Об этом важно помнить, потому что мы ведем свой отсчет именно от этого синтеза двух культур, соединившихся, которые очень по-разному в разное время византийской европейской истории сосуществовали, но в каждом государстве, которое так или иначе контактировало и с Востоком, и с Западом, это находило свой отклик. И в истории нашей страны, если вы придете в музей, где представлено древнерусское искусство, и вы обязательно увидите этот синтез, если захотите, потому что он важен для понимания нашей идентичности, он важен для понимания нашего места в истории и в мире, он важен для того, чтобы мы... Вот история Византии, она для этого важна. И мы хотели показать, что для современного человека, живущего в России, знать какие-то вехи государства, давно не существующего, очень полезно. Как полезно знать, как это государство свою историю закончило и как оно после этого продолжилось. Спасибо Дмитрию Казанцеву за этот интереснейший цикл. Дмитрий – кандидат юридических наук, эксперт по истории и культуре Византии. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
До новых встреч, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».